сегодня я один, и это называется слух и эхо, а не будем наблюдать. Потому что совершенно из других мест сейчас наблюдает Алексей Венедиктов в Берлине или в Праге ли. Я не знаю, у меня же нет такого чипа, который бы следил за Алексеем Венедиктовым. Но он уехал по делам, и это замечательно. Скоро вернется, все вам расскажет. Так что, друзья, отвечаю на ваши вопросы, как всегда, с удовольствием. Базилио пишет лайк за стрим у Грэма. Да, я очень благодарен, что вчера меня пригласил Вадим Родионов, и долго мы разговаривали, он задавал замечательные вопросы. Не всегда было просто коротко ответить. Так, что посмотреть от книг «Глаза устали», Ваня Иванов пишет. Ну что же, не знаю, что посмотреть даже. Я как-то смотрю, что дают, лишь бы глаза куда-то упереть в моих киноподписках на НТВ+, но там все повторяется. Смотрю старые фильмы и смотрю сериалы, которые мне рекомендуют мои друзья и родственники, в особенности родственники. Вот посмотрел изумительный совершенно «Андор», первый сезон. И это просто очень хорошо. Ну, а смотрите, что нравится, почему вы тоскуете. Как думаете, пишет Тимошка, для чего все же Путину война? Выборы он и так контролирует, Конституцию поменял. Для чего убивать людей? Полина, 34 года, Ростовская область. Ну, спросите у старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Зачем ей надо было быть царицей морской, когда, в общем-то, было и вольная дворянка совсем неплохо. И когда в одном из вариантов было римскую папу, хотела она стать. Ну вот, наверное, из тех же соображений нужно. Как Миша из Мурманска, 33 года. Скажите, в чем вы видите свою миссию в работе на «Живом гвозде» и на «Дилетанте», включая журнал? Это не миссия, это работа. Это, ну, в какой-то степени это долг, раз уж 32 года существовало «Эхо», и мы делились своими мыслями, рассказывали вам новости, отвечали на ваши вопросы, то мне кажется, очень важно и сейчас продолжать это делать и использовать всякую возможность для того, чтобы высказываться, анализировать, с вами беседовать. Мне кажется, что в этом состоит не миссия, но долг и работа. Так, дальше мы... Привет из Гальянова. Привет Гальянову, Сергей. Дальше. «Звездные войны», брат Курниковый пишет, наверное, Курников, да не тот, пропагандирует войны, поведение людей в войне. Не пропагандируют они ничего, не выдумывайте, пожалуйста. Дальше. Мы с вами. Доброго дня с Киева, да, и вам тоже доброго дня. И чтобы, главное, был спокойным этот день. За что представителя Далай-ламы и Верховного ламу Калмыкии признали иноагентом? Может, интервью у него возьмете? Да с удовольствием, ребята, возьмут наверняка. А то я видел только Верховного ламу Бурятии. Он благословлял мобилизованных на войну. Здесь, по-моему, ну вот я не знаю, я не пытаюсь даже разобраться в логике назначения иноагентами. Просто мне кажется, это совершенно какое-то рандомное занятие по пятницам уже. Не вижу никакой логики, да и не пытаюсь в ней видеть. Вообще звание иноагента – это омерзительная кличка, которую придумали они сами и теперь раздают, как хотят. Дальше. Андрей, 56 лет. Сергей, когда закончится спецоперация? Не знаю, понятия не имею. Понятия не имею. Так. Недавно встретил режиссера, Михаил пишет, Мозголевского. Он сказал, что были футбольные матчи между сборными Театра Сатиры и радиостанции «Эхо Москвы». Кто входил в сборную «Эхо» в те годы? Ну, вы знаете, это уже, наверное, было тогда, когда я уже не входил, наверное. потому что с театром сатиры я, например, не играл. Леша Осин играл, естественно, играл Костя Похмелов. Он вообще человек с торпедовской школой за спиной. Ну, играли, и у нас многие ребята играли. Я немного играл тоже в защите играл. Но мы играли в основном с рекламодателями медицинскими, я помню, были. Вот Толков Валера играл, много-много. Так, а вы не будет, его сейчас нет в Москве, и он в переездах, потому что он часто выступает, конечно, когда и не в Москве, и не в стране, он выступает по скайпу или по зуму, так что здесь просто он в поездке. Инна Журавлева говорит, скажите, пожалуйста, когда мы снова можем купить вашу книгу, это Инна из Перми. Вы имеете в виду, но она продается, только не в шоп-дилетант медиа, она продается, в Фаланстере продается, через Фаланстер можно заказать. А когда она снова будет у нас, чтобы я подписал, вот вернется Венедиктов, я у него спрошу, потому что я этим не заведую, я не могу вот так использовать служебное положение в личных целях. Так что мы сделаем. Так. Виктория из Липецка. Дослушиваю Айвенга. Судя по диалогам Ревекки с Буагильбером и подобными, ничего не изменилось с тех пор. И изменится ли темное сознание, слепая вера или корысть? Многое изменилось, и качество слепой веры, и предмет слепой веры. Но люди мало меняются в своей темной стороне, я бы сказал. И задача власти нормальной и выбранной, и назначенной нами самими цивилизованной власти, как раз эти инстинкты не возбуждать, а их, наоборот, сглаживать, эти инстинкты, предлагать другую человеческую программу. А так можно пойти очень далеко, как это было и как мы видим сейчас. Как получить вашу книгу в Германии? На шоп писал, они сказали, оплата в рублях. Если я попрошу знакомых москвичей, а потом переведу им евро, они станут иноагентами. Мария Хам пишет, 65 лет. Угу. Ну вот я не знаю, через нас вряд ли. Ну, попросите, кто-нибудь привезет, может быть, если вы хотите. Так, нельзя ли пригласить генерала Ивашова? Что о нем слышно? Давно о нем ничего не слышно, Таня. Так, Бунтман зачинщик. Зачинщик чего? Так, дальше. Живой гвоздь придумал Плющев. Правильно. Интересно, кто из эховцев? Вот это вы друг другу отвечаете? Да, это был живой гость, потом живой гвоздь, это получилось. И сейчас, то есть гость, который вживую, а не по телефону, присутствует в утреннем развороте. И вот так это название пошло, и целый канал стал называться после того, как нас закрыли, «Эхо Москвы» закрыли и ликвидировали. Пошел канал «Живой гвоздь». И очень, это была очень хорошая придумка Сашина. Так. В среду ссылался Алексеевич по поводу моей книги. Ну, не знаю, надо будет договориться, если вам действительно, мы сейчас, ну, еще там экземпляров 50, я думаю, мы вам, мы в шоп поместим, шоп-дилетант медиа, и если вам будет нужно, я с удовольствием эту книжки подпишу свои. Мне эта книга очень дорога, потому что там работа за 40 лет, вот работа стихотворная, работа переводческая. Так, да, друг другу. Бенган 1319 не работает на сайте. Как нехорошо. Ну ладно, я скажу, вот думаю, кто-то отметит. Вячеслав, 31 год, из Иваново. Подскажите, пожалуйста, что можно почитать про польскую солидарность, и есть ли у вас сведения о связи этой организации с Карлем Войтылой? Дело в том, что когда образовалась солидарность, король Войтыла уже был папой Иоанном Павлом II. Это был в 1978 году он избран, а действовала солидарность в 1980 году. Но я вам скажу, что говорил Лех Валенца по поводу их религиозности, потому что рабочие были как-то смутно, если и были религиозны, как рассказывал Валенца, и они не знали, как молиться. Это были такие, это уже ведь новое совсем поколение, новой Польши, не знали ни как молиться и повторяли, когда молебны устраивались во время забастовок. Они не знали, что говорить, они просто считали, как Лех Валенца описывал, считали там 1, 2, 3, 4, 5, вот так вот. Ну, он поддержал и движение польское, и повторил свои знаменитые слова, цитату из Евангелия: «Не бойтесь, не бойтесь», он сказал, когда прибыл в Польшу. Так, хочу с вашей подписью, то ваша старая книга есть только у сестры, хочу себе ваша старая книга, нет, у сестры хочу и себе свою, ну хорошо, ладно, договорились, не будем долго говорить про книжку, я очень рад, что вы хотите ее купить и прочитать, самое главное, и скажите, как вы к этому относитесь, очень хотел бы я услышать. Анна пишет: «Сергей Александрович, зная про иновечание не понаслышке, понимая все про пропаганду, скажите, ее возможно победить?» Вы знаете, пропаганду возможно победить, но это очень трудно, потому что пропаганда проста, она все упрощает. Надо, может быть, даже противоречащие друг другу лозунги выкрикивать. Но такая пропаганда, как у Соловьева того же, как у Скобеевой, и пропаганда, которая ведется официально. Почему не приветствовалось, а даже преследовалось коллекционирование газеты «Правда» за многие годы? Вот подшивку держать не рекомендовалось, мягко говоря. Потому что мы же можем в подшивках этих газет найти совершенно вещи противоположные, могли советские люди найти, тому, что говорили вот сегодня. Вчера говорили одно, сегодня другое. Мы не догматики, как заявлял Вячеслав Михайлович Молотов, заявлял в осенью 1939 года. Вот да, мы считали, что вот Германия агрессивна, а теперь, конечно, поджигатели войны – это Великобритания и Франция. Так, дальше. Дима, 31 год, из Уфы. «Я часто называю Россию мордором, но меня всегда одергивают и пытаются пристыдить, что я ненавижу свою страну. А я им отвечаю, что нет уже той страны, которую я любил и ценил». Вы знаете, вот очень интересную я читал недавно вещь. Я читал вот в книге Олега Будницкого об эмиграции, «Другая Россия» она называется. И разговор, когда пришли в советское посольство в 1945 году многие эмигранты. И среди них вот последний посол российский и руководитель очень во многом эмиграции, координатор Василий Маклаков. И когда они говорили с послом Советского Союза, потому что Маклаков восхищался тем, что как выдержал Советский Союз, и предполагал, что возможно советской власти после этого эволюционировать, после победы над германским нацизмом. Говорил откровенно, чего он не признает советской власти. Ну, назидательно советский посол сказал, что вот нет таких никаких вот этих самых компромиссов, эволюции нам не нужно, ни эволюции, ни революции теперь, а вы должны просто любить свою страну как мать, даже больную и старую. На что получил блестящий, на мой взгляд, ответ от Василия Маклакова: «Я люблю свою мать и больной, и старый, но это не означает, что я должен любить ее болезнь и ее старость». Вот и все, что я могу сказать об этом. Так, дальше. Из Петербурга Александр, 52 года. В каком-либо формате на канале или журнале рассказать подробнее о латышских стрелках, от учреждений в императорской армии до финала, тех, кто остался в РСФСР и тех, кто вернулся. Ну, конечно, это очень интересно было бы, но это надо сделать или, я думаю, что в «Дилетанте» очень интересно, потому что история латышских стрелков – это чрезвычайно интересная вещь. И вот там, где сейчас музей оккупации в Риге, было, это здание было построено как музей красных латышских стрелков сначала. Но там вот мы, когда были с папой, первый раз я был в Риге в 71 году весной, и мы с папой пошли в этот музей, и папа, который все мне рассказывал и про 30-е годы, и мама мне рассказывала всегда, я был в курсе того, что происходило когда-то. И мы там смотрим, у массы латышей, красных латышей и сторонников советской власти, все 38-й, 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 38-й. И мне довольно громко папа говорит, заметил? Я говорю, да, заметил. Понимаешь... Кажется, эпидемия, наверное, была тогда, довольно громко говорил папа и саркастически. Так, дальше. Евген Ярошенко спрашивает. На ваш взгляд, почему в Германии так закрепился миф, что воевали только с Россией, об Украине и Беларуси молчат, они полностью были оккупированы. А самый крупный город СССР, оккупированный, это был Харьков. Но тогда был Советский Союз, что значит воевали с Россией? Я не знаю, закрепился ли миф такой в Германии, я ничего об этом не слышал. Но дело в том, что тогда Россией назывался Советский Союз в простоте общения и в публицистике. Так что это все было как в том лифте в Мимино, когда японцы говорят, увидев Кикабидзе и Макарчана, говорят, вот все эти русские на одно лицо. Так, дальше. Если Олег, очень интересно, 49 лет, из Рязанской области, из Кораблино. Люблю слушать аудиокниги. Можно ли меня назвать книгачеем? Вы книгослушатель. Это очень здорово. Я сам люблю слушать не столько аудиокниги, сколько фрагменты на радиокниге. Хотя у нее репертуар сильно изменился за последнее время. Но там остаются очень интересные прочтения. И мне хочется сразу и почитать дальше. И там, мне, что мне нравится... Там есть такой слоган «Слушаем, чтобы читать». Вот это очень хорошо. Так, дальше. Так, здесь уже внутринемецкие, кто может там где книжку достать и что оплатить. По поводу Мордора. Статья у нас очень неплохая и очень разная. Вот государство, но государство хочет отождествлять себя с Россией или страной. Это вещи очень разные. Вы знаете, я вам скажу, что я очень привязан к своей стране. И родился я при советской власти, при Хрущеве, правда, что было уже хорошо. Но я как-то всегда отделял, во всяком случае старался отделять. И я не могу сказать, там мы там вторглись в Чехословакию. Может быть, это лукавство, конечно, но я говорю, советское государство, советское правительство организовало вторжение в Чехословакию, которое хотело... Свобода, причем в рамках социализма, что парадокс. Вот, так что здесь, вы понимаете, размышления эти правильные над тем, что такое любить, не любить страну. Но мне кажется, вот та цитата Василия Маклакова, она говорит очень о многом. Нет, я бы так не относился. Сергей Симонов, что аудиокниги это как секс резиновой женщины, нет. Это неправда. Я считаю, что электронные сигареты – это первый шаг к резиновой женщине. Но это личные мои разногласия среди курильщиков. А вот аудиокниги, это, во-первых, это замечательно для слабовидящих. Это замечательно для людей, которые не могут по тем или иным причинам читать, которые слушают. И замечательно, что они есть. А во-вторых, по-настоящему это отдельное произведение искусства еще ко всему. Я очень часто вам говорил о изумительных прочтениях разных книг, и в том числе есть, как Игорь Владимирович Ильинский читал «Старосветских помещиков», и я всегда, вот до слез просто, понимаете? Или того же Гоголя, как читал Бабочкин, читал Вия. Это просто невероятное что-то. А как Сергей Юрьевич Юрский читал, мне кажется, что это вообще главный из недавно живших актеров, кто умел так читать стихотворный текст. Это искусство, которое очень во многом потеряно было. Так, могли бы вы почитать свои стихотворения и переводы, Людмила спрашивает. Ну, для этого нужна, наверное, какая-то отдельная передача. Я спрошу у Никиты Василенко, может, мы сделаем казино, если действительно есть интерес. Юровских Александр задает потрясающий вопрос. Не сложилось ли у вас впечатление, что в России уютно сплелись воедино неведомое с непостижимым? Неведомое и непостижимое, неведомое и непостижимое всегда сплетаются причудливо. И, по-моему, это везде сплетаются. Так, дальше. Нет, ну, я с вами и не спорю, Сергей. У нас с вами разные мнения. Просто я свое, вы свое высказали, я свое высказал. И не буду говорить, что вы вот неправы. Вы для себя ставите, вы понимаете, когда здесь следующий появляется посредник между вами и книгой. Между вами и книгой появляется посредник, человек, который, читая, уже интерпретирует, уже дает какой-то свои акценты, вам предлагает. И, конечно, это еще один человек, который перед вами стоит. Когда вы читаете книгу сами, про себя, у вас и другое воображение идет. Потому что всякий, кто читает книгу, воображает и представляет себе, где это происходит, как это происходит. Иногда это представляет действие совершенно неожиданно к тем местам, где он жил когда-то, живет. Вот я, по-моему, не раз говорил, что у меня даже вот лестница в похищенном Стивенсона, это вот та крутая лестница бесконечная в нашем многоквартирном доме, где я жил в коммунальной квартире на Мещанской улице, что интерьер очень многие, когда действие происходит в какой-то комнате, я себе представляю именно ту комнату, где я вырос. А даже когда я читал «Черную стрелу», вот сцена с прокаженным, который оказался вовсе не прокаженным, а сэром Дэниелом, и как ребята Дигри Жуанна страшно боятся этого прокаженного, то я ее представлял себе около села Введенского, где я тогда жил, когда читал, под Звенигородом. И вот это поле и такая овраг, даже бывшие окопы, кстати говоря, там еще не совсем заросшие были с времен Великой Отечественной войны, я представлял себе, что это там, вот эта густая трава, и что это можно вот в каком-то овражке спрятаться, а он идет прямо на тебя. Помните, как страшно, когда прокаженный зажимает колокольчик свой, которым предупреждают всех прокаженные, зажимает, и наступает тишина, и на них набрасывается сэр Дэниел. Ну вот, ладно, лучше читать аудиокниги, чем не читать вообще. Планируется ли продолжение цикла «О холодной войне» с Елизаветой Листовой? Юрий, 67 лет, Подмосковье. Юрий очень ждет этого. Ну, сейчас она занята очень сильно с подготовкой и съемками фильма. Как раз об этом периоде, об одном из вот эпизодов, или, может быть, перед самым окончанием Холодной войны, что тогда происходило. Ну, я очень жду здесь с нетерпением фильм неизменного высочайшего качества, какие бывают у Елизаветы Листовой. А когда она освободится, вот, ну, подумаем, не знаю. Так, Николай из Астаны, 33 года. Что есть источник власти Путина? Где Кощеево яйцо, пропаганда, безлимитные деньги от нефти? Как мы можем, ну, это уже терроризм, Николай из Астаны, искать иглу. Вот это уже терроризм. Не знаю я в чем. Это вот для того, чтобы понять, мы и делаем с Айдаром передачу «Тираны». Как вот приходит к автократии, к тирании, к деспотизму, к тоталитаризму. Приходит страна, которая еще недавно могла себя считать демократической и вполне свободной. Хотя в России очень часто это только небольшой эпизод. Сейчас прервемся, друзья, для того, чтобы про эпизоды поговорить. В «Шоп-дилетант медиа» у нас есть книга «Горбачев. Урок свободы». «Горбачев. Урок свободы». И эта книга с автографами будет тех людей, которые там к этому причастны и писали. С автографами Николая Травкина, Григория Явлинского, Гринберга. И это, конечно, урок свободы, урок потери свободы, урок обретения свободы, нечаянного, может быть. И который надо анализировать, не жалеть о чем-то. Вот вчера я, конечно, когда отвечал на вопрос Вадима Родионова о том, было, можно ли выделить вот тот момент, когда еще можно было повернуть Россию в другую сторону, и ей возможно было повернуться. Это иллюзия, наверное. Слишком много факторов, которые играют свою роль. И факторы эти так накладываются друг на друга, что есть еще одно, вот так как искушение найти такую точку, вот эту развилку, точку бифуркации и продолжать их искать, также есть и может быть, искушение думать или что все предрешено, или же что факторы мы никак не можем углядеть. И есть искушение согласиться полностью с Львом Николаевичем Толстым, с тем, что он говорит, о чем он и как он рассуждает в «Войне и мире», и понять, что нельзя, и только даже тот же правитель, как ребенок, который дергает за веревочки внутри кареты и думает, что он правит лошадьми. Так, дальше. Я разделяю, Дмитрий говорит, я разделяю понятие государства и страны, но вторжение в Украину произошло по воле государства при поддержке страны и большей части ее населения. Вот поэтому я называю Мордором. Вы помните, из кого состояло население Мордора? Но еще и помните привлеченных, вот истерлингов, вот людей с Востока, привлеченных и сначала Морготом, а потом и Сауроном, привлеченных, кому посулили, которые исполняли его волю из страха или корыстно. Сложно это все, что такое. Еще одна есть потрясающая вещь. В прошлом году потрясающий текст была статья, вышла на русском языке, переведенная и впервые опубликованная. «Это война» Томаса Манна. «Это война», потому что до этого был «Этот мир». Статья, которая не публиковалась в Советском собрании сочинений Томаса Манна. Эта статья потрясающая, найдите ее, пожалуйста, и прочитайте. Это рассуждение и обращение Томаса Манна к немецкому народу и рассуждение Томаса Манна о немецком народе. И об исходе той войны, которая началась тогда уже год как, в 1939 году. Вот, дорогие друзья. Так, дальше читаем у вас. Лига интернет-предпринимателей. Источник власти Путина – народ России. Когда народ отвернется от власти, тогда и придет конец. Но пока народ и партия едины, а сломать Россию невозможно. Ну, что такое сломать? Вы понимаете, мы же видели с вами, со многими из вас, мы видели, как в одночасье прекращалась поддержка. Стоило кому-то наверху сказать, что все было не так. Действительно, все было не так. Это очень... Вот народ, не то, что он ветреный, а то, что очень часто люди идут на поводу у того, что... И это чтобы быть вместе, чтобы чувствовать себя причастным к какой-то великой идее или великой стране, чтобы быть со всеми, комфортно себя чувствовать. То есть вот здесь вот все однокоренные слова, вот комфорт и конформизм, то есть соответствие чему-то, соответствовать эпохе, соответствовать. И, ну, здесь дело, наверное, идей, воспитания, наверное. Так, читаем дальше, читаем дальше. Один дедушка долго вглядывался в бездну. Бездна, как положено, посмотрела в ответ... Посмотрела в ответ. «Ух ты, вот она бездна!» — обрадовался дедушка. «Тьфу ты, вот оно дно!» — ужаснулась бездна. Ну да. Так, дальше мы. Какие у вас... Роберт Галиновский, 51 год, Польша. Какие у вас любимые польские писатели? Ну, у меня есть любимейший польский писатель, и вот вы... наверное, сочтете, может быть, сочтете это пошлостью. Я просто нежно люблю Генриха Сенкевича. И Генрих Сенкевич для меня с самого детства это такой вот светоч исторического романа. И романа вообще. Я очень люблю Пруса. Я вот сейчас открыл для себя такого удивительного человека, как Бобковский, с его дневниками французскими. И это потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Так. Так. Будем ждать, Сань Шпион пишет, будем ждать, пока наверху скажут. А доживем? Ждать не знаю. Я, ну, как-то... Я не жду, я просто делаю свое дело сейчас, несмотря ни на что. И пока это возможно, делать это дело здесь, дома, в Москве. Так, что теперь будет со студенчеством? American Boy. Это тяжелый вопрос. Студенчество может сохраниться как очень большая конформистская часть и как, не знаю уж какая, не конформистская часть. Многим придется лукавить, не высказываться, особенно гуманитариям, если они хотят получить образование. А сложно привыкнуть. Если мы в лукавстве... как-то выросли уже и знали, что не то, что двоемыслие, а то, что есть вещи, которые не надо высказывать вслух. И стараться как можно меньше повторять вот всевозможные эти формулы, повторять, и внутренне их всегда закавычивать, лучше ответить цитатой там из Леонида Ильича или материалов 24-го съезда партии, чем самому рассуждать. Это очень тяжелая работа. Причем жили мы тогда в ограничениях, информационных ограничениях по нашим же темам. Очень многие вещи были в спецхране, многие вещи были тогда не почитаешь просто так. А это очень важно было. Конечно, вот в кастрированном этом пространстве интеллектуальном будет очень тяжело студентам. И обмены как-то тухнут. И вот здесь уже книжки, как вот здесь дама одна из Москвы сказала, что пошла, хотела взять Быкова в библиотеке. Быкова ей не дали. Вот и она уже сразу так быстро идет к кострам, книг. Нет, может без костров обойтись. Без этих нацистских штучек можно обойтись. Книги не распространяли. Потом можно и издательство поприжать, например, чтобы не издавать. Можно то, чего ты, например, стыдишься. И вот когда я сейчас думаю, а вот всевозможные трофеев навезли и навывозили, из того же Херсона навывозили сколько трофеев, из музея, из... Боюсь, что и архив почистили, который мне жизненно нужен был и остается. Но я такую сцену видела моя мама, когда работала в книгообменном фонде в церкви Святого Климента, Папы Римского, он располагался. И когда выбрасывали и уничтожали, выбрасывали в макулатуру книги, которые взяли еще книги, вывезенные немцами, а потом из Парижа, и захваченные Красной Армией. Это книги знаменитой Тургеневской библиотеки в Париже, русская библиотека Тургенева. И мама говорила, что когда оказались вообще выброшенными книги со штампами БРТ, Библиотека Христу Генеф, заведующему этим книгообменным фондом просто стало плохо, у него был инфаркт. Кое-что спасли. Но так вот можно и выбрасывать. Потому что не хотели вскрывать, что это захватили и не отдавали ни русской эмиграции, которая оставалась в Париже, и Франции не отдали. Вот, друзья, вот такие дела. Так, дальше. Историк Клим Жуков говорит, что фильм «Крестоносцы» — предвзятое искажение истории. Об этом очень много говорят. Во-первых, фильм «Крестоносцы» снят по роману Генриха Сенкевича. Это не исторический фильм в том смысле, в котором здесь воспроизводится эпоха со всеми ее мотивами. Существует польский миф Тевтонского ордена. Я бы так не относился к фильму «Крестоносцы». Во-первых, он гораздо более сжат по сравнению с книгой, но фильм Александра Форда 1960 года – это изумительный фильм. Ну, во-первых, до сих пор считается, даже при всех технических всевозможных наших новшествах, считается, что первая атака, вот эта шаржа крестоносцев – в Тевтонском, в битве при Грюнвальде, это лучшее, что было снято. Вот из такого. Вот атака тяжелой конницы. Это лучшее. Изумительно совершенно снят бой с Бышкой Ротгера. И он вот этот вид через забрало, и когда он только на тяжелом дыхании с Бышка был снят. Это потрясающие совершенно вещи. Да, я знаю, как литовцы протестовали против этого фильма, потому что жимайты были и изображены совершенно дикими, которые кидались на отряд крестоносцев, и вот по своим же трупам забирались, по трупам своих товарищей, и рубили как могли, и били дубинами крестоносцев. Очень обиделись литовцы. Но дух произведения, дух Генриха Сенкевича там великолепно выражен. Вот, так что вот так. Очень смешно, конечно, когда фильм «Артур» говорили за неисторичность, это искажение истории. А интересно, какая история короля Артура правильная? Вот, дальше. Так, Чапаев ездил в люльке мотоцикла, а не на коне скакал. Ну, замечательно. Где сейчас, мы отвечали много раз, где сейчас Евгений Бунтман? Евгений Бунтман сейчас в Риге и работает вместе с Дождем. Это одна его работа. Работает на Дожде. Разберется, будет еще и вести и Дилетантов на соответствующем канале здесь у нас. Вот, предвзятое искажение истории, ну, это замечательно просто. Конечно, очень многое можно еще, там, есть люди, которые изучают подробно Тевтонский орден, но такой вот придерживаются вот немецкого мифа, апологетического Тевтонского ордена. Вообще вышла книжка «Немецкий орден», у нас была переведена Кёнигсбергера. Замечательная книга, которая прошла под вот прошла по прямой дороге между польским и немецким мифами, основанная на документах, это историческое исследование. Но зачем же так вот хотеть фильм, который и не претендует на правильное изображение исторических фактов? Так, дальше. У Тарковского Галина спрашивает, вам больше «Зеркало» по душе или «Сталкер»? Больше «Зеркало». У меня к фильмам Тарковского изменялась их иерархия достаточно. И, конечно, когда я посмотрел впервые, я был потрясен Андреем Рублевым в свое время в кино, когда я успел его посмотреть, был потрясен, менее был потрясен «Солярисом». «Сталкер» произвел на меня такое могучее впечатление, но я никогда не видел его лучшим фильмом Тарковского. «Жертвоприношение», которое снял Тарковский на воле, последний его фильм, замечательный фильм. Замечательный фильм, я его любил какое-то время больше всех. Потом я обращался чаще. «Зеркало», да, для меня вот вдруг выскочило. Потом я немножко от него отдалился. Так что фильмы Тарковского, они продолжают жить вот в их зрителях. В тех, кто по-другому смотрит и в разном возрасте, и с разной эстетической, я бы сказал, наполненностью собственной, которая меняется с годами. И мне кажется, вот в этом и прелесть великих фильмов, что они продолжают жить в тебе, как в великих книгах. Так, так, дальше. Так, мы оба получили реакцию на крестоносцев. Хорошо, вот здесь получили. Ну, прекрасно. Я же с вами... Дело не в том, что здесь кто-то прав, кто-то не прав. Мне кажется, что разные подходы могут быть. И к историческому роману, вот когда он тенденциозен вот да нельзя, бывает, и искажает просто историю, и исторических лиц искажает. Вот здесь мы начинаем как-то заведомо, начинаем об этом задумываться, как бывало у Пикуля. Вот мы начинаем задумываться в качестве этих книг. Но дело в том, что Сенкевич очень за его, например, трилогию страшно ругали поляки. И что он, и считали его вообще выразителем не польской патриотической позиции, не польской национальной позиции, а что он вообще только позицию вишневецких выражает. Так что вот так. Дальше. Давайте будем откровенными друг с другом. Эти люди просто приватизировали предприятия, которые приносили прибыль. Замечательно. К чему это, я не знаю. Вот иногда так ловишь какие-то обрывки из недописанного. Обрывки полемики, которую вы ведете друг с другом. Мы очень интересно с Белковским заметили в четверг, что есть целая категория людей, которые без звука и изображения просто читают чат. Просто читают чат. И иногда переспрашивают, о чем сейчас речь идет. Вот это поразительно совершенно бывает. Даниил из Казани, 28 лет. Сергей, за автограф комиксу Дэнни Микки большое спасибо. Что еще можно получить с вашим автографом? Все, что захотите. Все, что захотите. Пожалуйста. Потому что это когда это все, что все любое, что приобретено в шоп-дилетант медиа. Потому что я как-то, в принципе, я стесняюсь книжки, к которым я не имею никакого отношения, подписывать, то есть ставить автограф. Но дело в том, что так как там стоит или печать «Эхо», или «Экслибрис» дилетанта, то я считаю, что могу, который... как человек, который принимает некоторое участие вот, в продаже этих книг, в предоставлении этих книг. Конечно, все, что вы захотите. Просто вот я сейчас несколько подписал перед передачей, несколько книжек и журналов, и комиксов. Вот. Так спрашивает, кто только зашел, говорит, не лети на Марс. Нет, это очень смешно. Это очень смешно, что некоторые люди... просто так и пишут. Я без звука сейчас просто читаю чат, о чем речь идет. Вот. Ой, какие интересные вы вещи пишете. Как вы слушаете сейчас передачу, так лежите в ванне. Интересно, вот Уинстон Черчилль, один из моих любимых героев, так речи готовил. Так что это нормально, это очень хорошо. Можно еще приобрести внутреннюю колонизацию Эткинда, Павел из Алматы, 33 года. Я не знаю, по-моему, разошлось все. Разошлось все. Иноагентство спрашивает вот вслед за многими, Алексей, 41 год, это клеймо или признание? Это, конечно, клеймо. Это, конечно, для того, что сделано для того, чтобы сделать жизнь сложнее для человека или организации. Гораздо сложнее. И мне кажется, вот это нынешнее такое вот разбросанное, знаете, как с завязанными глазами начинают просто вот по здесь хлопать по столу в поисках неизвестных врагов. Но мне кажется, что здесь почета мало в этом. Но я вам скажу, вот когда был опрос, изменяется ли у вас отношение когда к человеку, которого признают иноагентом? И там была градация ответов, и были предложены ответы, вы начинаете к нему лучше относиться, отношение не меняется, там хуже и другие дела. Вообще не интересуюсь, как всегда, вариант ответа. И я задумался. В принципе, не меняется у меня отношение, как, например, вот к Медузе, к Тимченко. Я как относился, так и отношусь. Но относиться лучше вот я иногда начинаю, потому что меня, как человека малопросвещенного во множестве сфер, вдруг мне показывают, и называется «Спасибо Министерству юстиции», мне показывают человека, которого я не знал, с чьими высказываниями или действиями я был незнаком. Так что спасибо, я могу еще узнать о ком-то. Могу его начать читать, например, посмотреть, в чем дело. Так, Даниил, 28 лет, из Казани. Когда вернетесь в Инстаграм? Я подписался и жду. Это забавно. Вряд ли в ближайшее время. Так, чат «Эхо» – это отдельное коллективное художественное высказывание, до осознания которого современные искусствоведы еще не дошли. Прекрасное заявление, Федор. Замечательное заявление. Я так и отношусь как к очень сложному высказыванию, как к коллективному или там, разбросанному высказыванию. Да, здесь действительно есть. Иногда мне напоминает это застольную игру «Изысканный труп», в которую сюрреалисты играли, и мы, то называя ее чепухой, то называя еще как-нибудь, это делается. Пишется вопрос, есть две бумажки, если играем вдвоем, а может быть больше, если играет больше народу. Пишется вопрос такой, Сначала, нет, сначала пишется вот какая-то фраза там, я пошел в магазин, да, например, а потом заворачиваю это и оставляю только вопрос, зачем? Человек не знает, твой партнер не знает, что ты написал, и отвечает на вопрос, зачем. Есть потрясающая совершенно игра в «Изысканный труп», которую играли, например, Антонен Арто и Андре Бретон, есть сюрреалистов. И вот когда это читаешь, это получается тоже потрясающее высказывание. Дальше. Сценарий к «Сальярису», некоторые диалоги Андрея Рублева писал Фридрих Горенштейн, да. Быков как-то называл его Достоевским наших дней. Ваше отношение к творчеству Горенштейна, то, что читал очень хорошо, но я читал мало. И читал достаточно мало для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Но то, что я читал, это было очень хорошо и очень интересно для меня. Так, дальше. Кстати, раньше в библиотеках вырезали листы из книг, понять можно, дефицит, и даже из подшивок газет. Не знаю. Вот я сам не видел такие вещи. Я знал, что когда присылали, когда надо было вырезать Берию из второго издания Большой советской энциклопедии и заменить его соответствующими страницами с захватом предыдущих статей и последующих, потому что, конечно, это не на отдельных страницах все существовало. Так. Некоторые, Евгений Гетман пишет, некоторые высказывающиеся находятся в бессознательном состоянии, поэтому коллективные бессознательные высказывания. Но я бы сказал, есть еще такое понятие, тоже введенное сюрреалистами, как автоматическое письмо. Это когда ты не задумываешься и пишешь. Я упрощаю, конечно, но это тоже бывает. Так что мне нравится идея чата как художественного высказывания. И воспринимать это как художественное высказывание, иногда абсурдное, иногда уводящее куда-то. Это очень интересная идея. Так, дальше. Есть один фильм про Артура, приближенный к исторической правде. Там антураж соответствует времени 5-6 веков, а не зрелого средневековья, как других, и Артур сарматский военачальник. Хотя, скорее всего, он был кельт. Мне тоже нравится. Как-то мы с вами, по-моему, описываем один и тот же фильм. И мне он тоже очень нравится, этот фильм. Но дело в том, что про Артура я любую версию принимаю. «Первое королевство» хочет заказать кто-то. Правильно, заказывайте, очень здорово. Так как когда я с наслаждением переводил роман Жака Рубо «Грааль фикция», он выходил, этот роман, там чудесная и стилизация под различные происхождения, вот и Артура, и легенды о Граале, и происхождение Грааля, и замечательный поэт и математик Жак Рубо, которого я очень люблю, и из переводимых авторов, вот он один из двух живых для меня. Ему как раз в прошлом году исполнилось, и дай ему Бог здоровья, 90 лет. Это изумительный человек. Если где-нибудь найдете его романы, ну вот в книжке есть несколько стихотворений, которые я его переводил из «Множественности миров», его сборника. Ну, не сборника, а книги стихов, потому что она вся объединена одной композицией, одним стержнем. Вот, друзья, так, «Не лети на Марс», хожу в библиотеке 76-го года, никогда не видел, что-то не видел, да. Я всегда бессознательным, но чат привык. Так, дальше. Читаю Джона Гришема, лучший автор для юристов. Шикарные романы, можно много узнать о судебной системе США. Спрашивают меня, какая экранизация «Тени» Шварца вам ближе. Ну вот, та, что с Далем, конечно, да. Так, дальше мы... Да, Псе, Псе, Псе и Берия вырезались и так далее, и так далее. Вот. Все. Ну, по-моему, да, все. Я вам предлагаю следующее сейчас дело. У меня есть предложение, может быть, и гнусное, но, по-моему, хорошее. Сейчас будет чрезвычайно интересная тема на дилетанте в агентах. Сегодня я буду вести и принимаю Юрия Кабаладзе и Льва Кошлякова. И дело Артамонова, он же Шадрин. Это абсолютно загадочная вещь. И я вот сейчас говорил Льву Кошлякову, что когда я читал вот в интернете про этого человека, у меня такое ощущение было, что я держу в руках дуршлаг. Одни дыры, одни дыры. Вот сейчас попробуем их развеять. Книжное казино будет очень интересное тоже. Ну и Одна, незаменимая и прекрасная Ольга Журавлева. Через несколько минут встречаемся.